Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того же, с заявления замглавы МИДа России Сергея Рябкова. Он в последнее время делает в силу обстоятельств очень много заявлений. В частности, говорит, что Россия может провести мероприятие в МФ, если будут провокации США. Второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах от отложили. Это тема номер два. Значит, и происходит это на фоне как раз ухудшающейся ситуации с коронавирусом. В Союз журналистов сочли нереализуемой идею Следственного комитета ввести ответственность для блогеров наравне со средствами массовой информации. В конце про ЕГЭ поговорим. Рособорнадзор выступил за аккуратные изменения в ЕГЭ. Интересно понять, что это за аккуратные изменения в ЕГЭ, с учетом того, что единый госэкзамен так или иначе все равно в течение последних, вот скольких там, 10 с лишним лет, был трансформирован. В «Умных парнях» у нас будет генсекретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов. Будем говорить о ситуации в Казахстане, будем говорить о политике России на постсоветском пространстве, об экономике СНГ, о проекте «Евразийство», кстати, тоже будем говорить. Важно здесь, конечно, отметить, во-первых, функционал подобного рода организаций, какой возглавляет Андрей Бельянинов, и, в частности, еще поговорить о том, на какой почве может быть как раз вот это, может быть, большее сближение стран, сотрудничество независимых государств, ну, стран СНГ, например, вот, экономическое это, идеологическое или что это, потому что есть там и примеры, у нас есть, например, таможенный союз, у нас есть Евразес, будем об этом, обо всем разговаривать. Стрим, кстати, в Ютубе будет, тоже, пожалуйста, подключайтесь, канал «Говорит Москва». Сейчас о движении, коротко.
Движение.
Движение, судя по Яндексу, а сколько? Так, 4 балла показывает 7373948, давайте небольшую перекличку в эфире устроим. Где вы едете и что вы видите? 7-3-7-3-9-4-8. 4 балла, в общем-то, нормально для 2 часов дня. Много, кстати, мелких дорожно-транспортных происшествий. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что на дорогах довольно скользко. Есть на юге МКАД какие-то дорожные работы и дорожно-транспортные происшествия, поэтому внешние и внутренние стороны там подтормаживают. Здравствуйте, где вы едете? Алло. Алло. Не хотите, вы нигде не едете. Еще восток, МКАД, смотрим от Носовихинского шоссе сюда до Дзержинки. Там тяжеловато, тоже восток третьего транспортного кольца, внутренняя сторона стоит. На Садовом кольце везде примерно тяжело. Вот как-то так получается. Есть затруднения еще у нас на МКАД. Значит, на востоке между платной, между бесплатной Ленинградкой и Алтухевским шоссе. Здесь будьте, пожалуйста, внимательны. Внешняя сторона тормозит и из-за ДТП, и из-за каких-то дорожных работ.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Россия может провести мероприятие по линии военно-морского флота, если США будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление. Возможный ответ на провокации раскрыл замглавы МИДа России Сергей Рябков. Он ответил как раз на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе. Это, кстати, популярная достаточно сейчас такая теория возможностей. Рябков ответил, что не хочет ничего подтверждать, но исключает тоже не стал. В американской стилистике опциональность политики внешней военной – это краеугольный камень. Обеспечение мощного влияния этой страны в мире зависит от деталей. К слову, американские коллеги сегодня заявили, что они, в принципе, готовы принять в НАТО, Украину и Грузию, но, правда, сроки не обозначают какие. Вот, поэтому могут принять, а могут не принять. Но, по крайней мере, заявление такое сделано. Илья Крамник сегодня сейчас с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Илья Александрович, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а логично ли, в принципе, об этом рассуждать? Разве ничего не поменялось за последние там 55-60 лет? Такое впечатление, как будто, знаете, вспомнили про это, думают, а что, можно повторить разве?
Ну, знаете, говорить о повторении хорошо бы, когда мы увидим какие-то действия. Потому что пока мы видим риторику с обеих сторон, достаточно такую агрессивную риторику, Ну, не будем забывать, что Советский Союз, когда он разворачивал на Кубе свои ракеты, он делал это максимально скрытно. И потом уже весь мир, ну, включая и нас самих, действовал уже по совершившемуся факту, по новому состоянию, которое действительно требовало реакции. Риторика пока требует реакции тоже в виде риторики. Она может быть весьма агрессивной. А вот какими могут быть практические действия, все-таки пока остается большим вопросом. И на него внятного ответа пока нет.
Хорошо, тогда возникает другой вопрос. Как происходит, в принципе, взаимодействие России сейчас со странами Латинской Америки? Как может, например, к этому Куба та же самая отнестись? Потому что здесь-то разговоров очень много.
Вот, вопрос, что там? Именно в этом тоже заключается отдельная проблема, потому что, скажем так, у Кубы и у той же Венесуэлы есть, конечно, мотивы и возможности сотрудничества с Россией, но сотрудничество в формате развертывания военной базы, причем вот именно под такой элемент откровенной торговли России и США, ставить себя в положение разменных пешек, ну вот это отдельный вопрос, согласятся ли и та, и другая сторона. Поэтому, наверное, в том числе и поэтому, мы пока видим много слов, но реализация этого аргумента и то, какими путями может быть реализован на практике, я повторюсь, это пока вопрос, в том числе и потому, что неизвестно, насколько готовы Куба и Венесуэла разменивать свое текущее политическое положение, пусть и непростое, на вот позицию пешек в столкновении двух сверхдержав.
Илья Александрович, а с вашей точки зрения, почему стороны сейчас не демонстрируют даже, ну, ничего напоминающего как раз не то, что события там 60-летней давности, а вообще только вербально произносят, что упоминают военно-технические возможности обеих стран? То есть мы не видим даже самолета близко пролетающего, вы понимаете. Подводный флот отдельная история, это штука довольно засекреченная, понятно.
Ну, смотрите, тут проблема в чем? У НАТО в целом определенные действия уже есть, то есть мы видим, что НАТО наращивает свои силы в Восточной Европе. Там разворачивается новая военная инфраструктура, в частности, в Польше, в Прибалтике обновляются военные базы. Есть планы по строительству некоторых новых баз. Идет совершенствование дорог, чтобы ускорить в случае чего переброску войск на случай кризиса. Вот это практически материальные действия. Развертывание, скажем, противоракетной обороны в Восточной Европе, это тоже практически такие материальные действия. Вот в Польше, Румынии, как мы знаем. Что касается России, с другой стороны, у нас тоже есть определенный ответ. Мы, в частности, значительно усовершенствовали свои стратегические ядерные силы, усовершенствовали свою противовоздушную противоракетную оборону. Но вот что касается наших возможностей развернуться где-то под боком у США, тут они резко ниже. Именно потому, что вот сейчас у нас, как бы это не обидно было признавать, у нас сейчас фактически отсутствует океанский флот. А тут он нужен именно вот такой океанский флот, способный обеспечивать длительное присутствие в отдаленных районах. У Советского Союза он был в 70-х, он возник, в 70-х, 80-х он существовал, в 90-х он прекратил существование. Вот можем ли мы это делать сейчас? Какая-нибудь разовая акция? Да, мы можем послать сюда корабль или два. Даже если постараться, можно собрать группу нескольких флотов довольно внушительно. Но вот поддерживать там постоянное присутствие, менять там корабли, ротировать, причем такой состав, чтобы он действительно создавал какую-то опасность, какую-то угрозу, вот, к сожалению, сейчас на это нашего флотского потенциала не хватает, еще долго не будет хватать.
Но Рябков, с вашей точки зрения, он намекает на подводный флот?
Ну, такой намек можно считать, но здесь тоже я бы не хотел в данном случае в эфире пускаться в подсчет подводных лодок, но вопросы к их возможностям и количеству тоже есть.
А что можно сказать хорошо о военно-морских силах США?
Военно-морские силы США, с одной стороны, они продолжают оставаться самым крупным флотом западного мира, с другой стороны, они тоже находятся в кризисе, таком достаточно глубоком. У них неудачные проекты есть, и проблемы с постройкой новых кораблей есть, и денег им не хватает, но это, как бы сказать, кризис богатых. Вот. У нас этот, скажем так, кризис бедных, когда нам не хватает средств оборудования, а у них кризис богатых, когда вот просто не хватает денег на то, чтобы было еще больше. Потому что это еще больше им нужно для противостояния с Китаем, который наращивает флот, у которого флот уже крупнее американского. Американцы пока сохраняют превосходство по крупным кораблям. У Китая в основном все-таки большое количество кораблей малого и среднего водоизмещения. Вот. По тяжелым кораблям, океанскому, по океанскому флоту американцы как раз сохраняют превосходство и долго будут его сохранять, но так. Тенденция такая, что Китай сокращает разрыв в силах, наращивает свои возможности, и в Тихом океане, особенно в западной части Тихого океана, возможно, Штаты скоро уже не смогут обеспечить превосходство сил сами. Вот в этом главная проблема США, которая требует больших денег. Вот пока непонятно, откуда они будут брать.
То есть, а я правильно понимаю, что со стороны Российской Федерации что, сложно создать симметричную угрозу?
Ну, сложно, вы знаете, сложно даже не потому, что это дорого стоит, а потому, что это надо делать долго. Вот у нас, к сожалению, регулярно такая ситуация возникает, что нам вроде бы, вот мы говорим, надо строить флот. Постоянно возникает вопрос, а зачем он нам нужен вот сейчас?
Ну да. Вот
какая задача? А потом внезапно возникает ситуация, вот, что нам хорошо бы развернуться, например, на Кубе, и мы понимаем, что флота у нас не построено. А вот флот надо строить именно для того, чтобы в любой конкретный момент, когда такая задача возникнет, у нас был бы на нее готовый ответ. И строить его не за год и не за три, его строить десятками лет.
Хорошо, а есть еще такой момент, Илья Александрович. Вы в начале нашего разговора обозначили, что сейчас риторика взаимная довольно жесткая. Ошибки вот в этих переговорах могут запустить какую-то неконтролируемую гонку военных технологий? Об этом, кстати, предупреждает ваш коллега господин Картунов.
Вы знаете, как гонка вооружений в части вот развития военной технологии, она уже идет, и нам, конечно, хорошо бы в этой гонке как-то понять, что мы будем делать дальше, поскольку все-таки противостоять в одиночку практически Объединенному Западу, ну, довольно сложно. Это в свое время не смог даже Советский Союз, при том, что у Советского Союза экономическая база в виде союзников и сателлитов была многократно больше, чем у России сейчас. Поэтому нам бы надо понять, как мы будем развиваться, что мы будем делать, как мы будем замещать то, что он, чего у нас не хватает. В конце концов, сейчас ни одна страна мира, даже США, не имеет полной независимости своей оборонки. Но Штаты-то контролируют своих партнеров по антитехническому сотрудничеству. Они могут, скажем, из Японии, из Нидерландов, из Великобритании вводить то, что им нужно. А у нас вот с этим больше проблем, к сожалению, и меньше вот таких надежных источников. Китай тоже трудно считать надежным источником, он нас довольно много не поставляет. Вот. Поэтому вот гонка-то уже идет. Риторика, которая сейчас есть, публичная риторика, риторика в прессе, она вряд ли к ней что-то прибавит. А вот если не смогут найти друг с другом все-таки компромисс уже вот представители Министерства иностранных дел и главы государства, вот это может, конечно, еще дополнительно ухудшить положение.
Илья Александрович, прям последний вопрос. В сложившихся условиях, насколько уместно упоминание в переговорах с США или Североатлантическим альянсом о новом российском вооружении, которое может атаковать там территорию Соединенных Штатов из любой точки мира?
Ну, вы знаете, мне кажется, что в принципе вот именно на переговорах, в процессе переговоров подобные заявления не очень уместны. Я понимаю, почему они звучат в прессе, и, собственно, подобные в прессе со всех сторон. Вот. Но на переговорах, в общем-то, люди знают, с кем имеют дело, с какими возможностями обладает их соперник. И это ничего не прибавит, это только шум, который может привести к раздражению.
Понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Принято. Илья Крамник был с нами, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
Москва
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах отложили, или о QR-кодах, по-разному можно называть. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что решение принято из-за неопределенности развития эпидемиологической ситуации в России. Правительство «Единой России» приняли решение отложить второе чтение законопроекта. Напомню, что когда законопроект только разрабатывался, предполагалось, что его уже до 1 февраля даже примут. И действовать он будет там то ли до июня, то ли до июля. Вот. И вы помните, какие это острые дискуссии вызвало. И, соответственно, теперь говорят, несмотря на то, что сейчас вот предупреждают об омикроне, и выступал и Путин, и Голикова, и Попова, и все выступали, и рассказывали про этот вирус, вот, решение законопроекта о QR-кодах так или иначе, ну, фактически, пока притормозили с его рассмотрением. Так, правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. А мы понимаем, что второе чтение – это фактически ключевое. Первое такое рамочное, а второе, третье обычно происходит очень быстро. И, правда, заявляли, что учли опасения общества, серьезно законопроект как-то подкорректировали. Но по факту в условиях как раз сейчас угроза новой волны, говорят, почему то, что этот закон сейчас не время принимать. Алексей Куриный с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат меднаук. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Евгения, скажите, пожалуйста, как меняется отношение властей к этому законопроекту? Вы сами видите здесь какое-то противоречие? Вроде бы омикрон, уже через две недели говорят, ужас-ужас будет, а законопроект откладывают...
Ну, дело в том, что на этот ужас-ужас сам законопроект никак повлиять не сможет. Первое, иммунитет вырабатывается через 45 дней, вы сами понимаете. Даже если все люди, которые еще не привились, вдруг в один день привьются, никакого влияния на новую волну это не окажет. Ну и второй момент, собственно, сами QR-коды, точнее факт вакцинированности, по опыту сегодня и США, и европейских стран, фактически никак не оказывает влияния на передачу вируса. Он передается, и вот эти огромные цифры, которые мы видим, в странах с хорошим охватом вакцинированием говорят о том, что сам факт вакцинирования для омикрон-штаба не имеет такого решающего значения. Соответственно, наши форсированные попытки внедрить, принять срочно, вот именно на вариант с распространением вируса никак не повлияют.
Но, Алексей Владимирович, а здесь речь идет о том, что пришли к выводу, что это не повлияет никоим образом, или все-таки речь идет об общественном недовольстве?
Я думаю, и то, и другое вместе сложилось. Есть смысл на что-то давить или что-то там, скажем так, продавливать, если от этого будет эффект. А если эффекта от этого не будет, то общественное недовольство, оно кратно усилится, мы это прекрасно понимаем.
Но как вы лично оцениваете как раз документ, вот исправленный ко второму чтению? В нем, в принципе, учтены все там, я не знаю, пожелания, мнения общества. И вообще, так ли нужен все-таки этот законопроект? Может быть, волна пройдет, а там и принимать не придется?
Я не исключаю такого момента, что не придется принимать, потому что, в общем-то, до сих пор нет данных о эффективности вакцин именно против омикрон-штамма. Ну и, собственно, непонятная картина после того, как этот штамм пройдется. Есть мнение ряда ученых, что, собственно, именно после этой волны иммунитет, естественно, и будет сформирован необходимый, коллективный, которого мы добивались до этого вакцинации. Это раз. Второе, в части поправок в законах большое количество, в том числе учтены и наши поправки, касающиеся возможности, скажем так, посещения публичных мест с лицам с отрицательным ПЦР-тестом, но не привитым. Есть еще ряд поправок, которые мы тоже вносили, они которые тоже должны были бы быть учтены. Но сегодня все-таки, на мой взгляд, сделан правильный шаг. Закон о QR-кодах отложен. Отложен хотя бы до получения объективных научных данных.
Но ведь регионы вольны самостоятельно вводить QR-коды. Поэтому в чем здесь противоречие? Как вы говорите, если акцентировать внимание на недоказанной там эффективности применения QR-кода в целях ограничения распространения вируса, с другой стороны, есть общественное недовольство, но при этом в регионах закон есть. То есть унификация не нужна, или пусть это все будет в зоне ответственности глав регионов?
Ну, фактически это передано на уровень глав регионов. Ну, по большому счету, сам законопроект, он должен был подкрепить практику введения QR-кодов. Потому что многие, в данном случае, правоведы и многие серьезные ученые говорят о том, что, в общем-то, главы наших регионов не имеют права вводить подобные ограничения прав. у них таких полномочий нет. И именно законопроект должен был им эти права уже так вот окончательно делегировать, чтобы снять все вопросы и юридически.
Ну, Алексей Владимирович, а с вашей точки зрения тогда нужно делать что-то сейчас с полномочиями глав регионов, которые, ну, якобы все-таки могут это делать, а как вы говорите, что единой точки зрения по федеральному законопроекту нет?
Да, именно по правоприменению, именно по юридическому анализу сегодня единой точки зрения нет. И, скажем так, большинство серьезных ученых говорят, что это перегибы. То есть ограничивать право граждан можно только федеральным законом. И как раз вот этот федеральный закон должен был бы эту отсылку сделать, что по распоряжению президента главы соответствующих регионов имеют право вводить вот подобный механизм ограничения прав. А это, безусловно, ограничение прав, кто бы там что ни говорил.
Не кажется ли вам, что вся эта затея с федеральным законопроектом, она отчасти была еще сделана для того, чтобы люди побежали вакцинироваться? Ну, как такая страшилка?
Ну, я не исключаю, что на многих угроза принятия этого законопроекта, возможность принятия этого законопроекта оказалось стимулирующее действие. И возможно, что как бы дальнейшая стимуляция просто невозможна с точки зрения уже объективной. То есть, может быть, проанализировали уже группу населения, сколько еще можно выжить, пугая, угрожая, скажем так, в том числе и вот внедряя подобный законопроект. И кто-то из аналитиков решил, что общинка выделки не стоит.
А какие тогда методы остались, ну, если проблема с охватом вакцинации?
Методы остались все те же, методы стимулирования, о которых мы говорили, методы работы на уровне первичного звена, подготовки коечного фонда, потому что волна будет, но, повторюсь еще раз, QR-коды, никакого влияния или практически никакого влияния на распространение этого штамма не окажут.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Принято. Алексей Куриный был с нами, зампред комитета Госдумы по охране здоровья. 7373-948, телефон прямого эфира. Смотрите, решение отложено, коллегиальное решение правительства «Единой России» по тому, что надо повремениться вторым чтением законопроекта о введении ковид-сертификатов и адаптировать документ под новые вызовы, которые несет омикрон-штамм коронавируса. Но по факту, казалось бы, то есть неужели сам законопроект, он был условно только под дельта-штамм или только под там, остальные виды штамма, а не под омикрон? Кажется, подход немножечко странным, вызывающим вопросы. Или все-таки действительно речь шла об общественном недовольстве или о сомнительной правоприменительной практике. Кто-то тут написал, что, да, Вигнел, принять не проблема, проблема в применении, почуяли, что не потянут. А чего не потянут-то, Вигнел? Ну, по факту, сейчас в ряде регионов, говорят, в Петербурге действительно вообще там ни в один театр, ни в одно кафе никуда не попадете без QR-кода. Да, была история с Татарстаном, с общественным транспортом, и, скорее всего, именно их опыт и побудил снять с рассмотрения вообще идею как раз да, QR-кодов там в общественном транспорте. 7373-948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
А, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, первое, наконец-то кто-то включил мозг в нашем правительстве.
О.
Почему? Сейчас скажу.
Да.
Потому что вот у меня сведения из первых рук. У меня сын во Франции, город полумиллионник.
Угу.
80% вакцинированных, если не больше. Зверские совершенно правила ношения масок.
Угу.
Ну, просто совершенно с нами не сравнить. По 15 тысяч человек в день вот сейчас идет волна. Минимальная госпитализация, минимальная смертность. То есть ни маски, ни вакцинация не останавливают. Поэтому что огород-то городить? Вот, видимо, действительно аналитики дали справочку.
Ну, не знаю, может быть, это... Смотрите, с другой стороны, 15 тысяч зараженных в сутки, но вы говорите, что да, просто это про омикрон так говорят, этот вирус не обладает такой летальностью, как тот же самый дельта-вариант. Вот. А маски там тоже вызывают вопросы. Если в маске ходишь и вакцинированный вдоль и поперек, то почему все равно люди заражаются? Пока вопросов больше, чем ответов, но, видите, решили повременить. Интересно будет понять, почему? Потому что закон-то предполагалось принять вообще только на полгода. Вот в чем дело. А сейчас уже срок подходит. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день, мы с вами продолжаем. Вигнаил говорит, не потянут применение закона в реальности, драки, недовольство. Кто будет проверять, подделка, не обязательно формализм. Это правда, действительно, многое в это упирается, и многие юристы говорили, и даже люди, которые участвовали в разработке этого законопроекта, что вот мы сейчас уточним, кто. Но по факту, действительно, даже охранник в магазине сейчас, в каком-нибудь продуктовом, не имеет права у вас ни сумку открыть, ни паспорт проверить, ничего. Если они это говорят, вот, то, в общем-то, рассчитано на человека, который не знает о собственных правах и об их обязанностях, вот, об их полномочиях. Поэтому покажите сумку, некоторые показывают, а некоторые говорят, а вызывайте полицию. Естественно, никто ее вызывать не будет. Вот и все. Плюс, действительно, общественное недовольство, то есть прикинуть примерно, сколько может быть всяких стычек по мелочи, вот, или еще чего-то, это сложно. С масками как было сложно, сколько всяких конфликтов было и где-то даже продолжается, а уж не говоря о QR-кодах. В начале пандемии эффективно использовать на внутренних международных авиарейсах, поездках, автобусах. Смысла может и нет вводить в отдельном регионе, если эпидемия уходит. Так, что-то там еще было. QR-коды не спасение, а меры, способствующие замедлению распространения, чтобы не было перегрузки на медицину, дать возможность спасти как можно больше людей. Вы понимаете, Михаил, эта логика тоже присутствует, но проблема в следующем, что наличие QR-кодов в ресторанах и отсутствие QR-кодов, например, в общественном транспорте, получается, друг друга просто-напросто, ну, перекрывают. То есть, если нет QR-кода в общественном транспорте, а там народу все равно несравнимо больше, чем в отдельно взятом ресторане, уж простите, или в какой-нибудь галерее, или даже в магазине, куда вы пришли штаны покупать. Все равно пропускная способность общественного транспорта, будь то в Москве или будь то в Петербурге, в каких-то других крупных городах, ну, это несоизмеримо. И поэтому, скорее всего, и отказались. Вот, но много вопросов было действительно у владельцев там, заведения общепита и так далее, что а почему мы тогда с QR-кодами? Да, тормознуть, конечно, больше можно, но это же, опять же, не тотальное введение. Люди все равно будут каким-то образом пересекаться. Вот в чем дело. А, скорее всего, проблем может быть и больше. Можете не показывать охраннику, но тогда и в магазин не войдете. Администрация имеет право без объявления причин, говорит Павел. Павел, еще раз. Можно, да, можно не показывать, но проблема сейчас именно в правоприменении. Понимаете, в чем дело? Сколько было вынесено решений фактически Верховным судом, напомню, Верховным судом, по поводу там, законности требования ношения маски в магазине. Если я не ошибаюсь, от введения первого правила Роспотребнадзора, что маску надо надевать в магазине, до того, как Верховный суд опубликовал свое решение, подтверждающее право магазина, прошло там больше года. А с QR-кодами как будет? Представляете? Может быть, все-таки у кого-то зародилась здравая мысль, что прививки не помогают? Марина, а почему вы думаете, что прививки не помогают? И почему эта мысль здравая? Вот это странная история. Еще раз, прививки не гарантирует, что человек не заболеет. Более того, ни одна прививка этого не гарантирует. Вот в чем дело. Если почитать хорошие научные статьи, ни одна прививка не гарантирует этого. Вот. Но прививка снижает риск тяжелого течения заболевания. Вот в чем дело. Понимаете? И опять же, есть, да, число заразившихся, но, как многие, опять же, инфекционисты говорят, что нужно смотреть по числу попавших в больницу. Вот здесь важно определить, там, и в какое отделение они попали. В реанимацию, в интенсивную терапию там, или просто в терапию. И тогда делать выводы. Вот. По подсчетам самих же врачей, в основном в реанимацию попадают в основном люди, которые не были вакцинированы. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ну, делать выводы, вот, если вы до сих пор делаете выводы, что прививки не работают, ну это странно. Честно могу вам сказать. Вот. И это мнение, в общем-то, многократно как раз опровергалось. Привитые люди тоже умеют. Что привитые люди? Тоже умеют. Еще раз, мы смотрим в массе своей. Поэтому, хорошо, я понимаю. Значит, пришла пора снова пригласить человека, который будет рассказывать про прививки. Я вас услышала, как говорится у нас в одной из программ. Вот, я думаю, что мы на эту тему поговорим, и, видимо, пришла пора опять разговаривать с врачами, опять проводить ликбез.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Союз журналистов сочли нереализуемой идею Следственного комитета ввести ответственность для блогеров наравне со СМИ. Речь идет о публикациях, которые несут недостоверную информацию. С таким предложением выступил глава СКР Александр Бастрыкин. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с «Говорит Москва» заявил, что авторы блогов будут в ответе за публикацию недостоверных сведений только после регистрации в качестве СМИ. Блогеры, он говорит, это не журналисты, это наши сограждане, которые занимаются самостоятельным творчеством. Насильно заставить их зарегистрироваться как СМИ вряд ли возможно. Такая попытка была несколько лет назад, она окончилась неудачей, поэтому вряд ли здесь что-то получится. Если кто-то из блогеров решится зарегистрироваться как СМИ, если у него много подписчиков, тогда он будет иметь дополнительные права, как журналист имеет права при исполнении своих профессиональных обязанностей. Тогда, соответственно, он будет нести ту же ответственность, как журналист, за фейк-ньюс, за оскорбление людей и так далее. Но эти наши сограждане должны решать сами, если захотят регистрироваться и нести ответственность. Максим Кононенко с нами, блогер, журналист. Максим, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите,
вот вы сказали, да, что я блогер.
Нет? Вы у нас так подписаны.
Блогерам быть стыдно, мне кажется.
Стыдно?
А что это такое? Вот Бастрыкин сказал, что блогеры должны нести ответственность за фейки. Значит, да, здесь понятно только слово «ответственность». А что такое блогер, непонятно, и что такое фейки, непонятно.
И ну как, у нас же Генпрокуратура даже, в общем-то, анализировала, помните, была пора, у них довольно активная, они анализировали информационное пространство и там, значит, боролись с фейками, с какой-то недостоверной информацией.
И что такое информационное пространство, тоже не очень понятно. У нас есть, например, сайт Kremlin.ru,
да,
сайт президента.
Да.
И там выкладываются вот каждый день такие новости, что президент сказал, что он сделал, то есть все. Это, вообще говоря, по всем признакам формальным, это блог.
Блог президента.
То есть, значит, кто там блогер? Президент или...
Есть сайт мэра Москвы тоже. Тоже там блог можно.
Вот. Кстати, сайт мэра Москвы, то же самое. Вот. И то же самое с фейками. А что такое, значит, фейк? Вот если там музыкант Юрий Лоза, которого мы все очень любим, потому что он классный ньюсмейкер, в очередной раз говорит нам, что Земля плоская.
Это фейк-ньюс или нет?
То мы должны его привлекать за распространение фейков. Или мы должны, значит... позвонить ему в очередной раз, чтобы он прогнал вот эту вот, значит, свою чушь, потому что всем нам это нравится, и мы все его очень любим.
Кем же был Джордано Бруно, хочется спросить.
Джордано Бруно, там была сложная история.
Да, но хорошо, а если серьезно, Максим, в принципе, почему, с вашей точки зрения, сложно подвести под единую правовую базу? Я даже сегодня видела высказывание одного очень крупного медиа-менеджера, вот, который говорит, что, там, связано с радио, который говорил, что, действительно, если ты ведешь блог и даже ведешь коммерческую деятельность, то, по сути, у тебя много прав, но, правда, у тебя мало ответственности. Почему ты не можешь, как и все остальные, нести эту ответственность?
Нет, все наоборот. Все совершенно наоборот. Значит, если ты зарегистрирован как СМИ,
да,
что может сделать абсолютно любой человек, если ему этого захочется, тогда у тебя появляются права, которые защищают закон о средствах массовой информации. Ты можешь проходить... Главное из этих прав – это право проходить за полицейское оцепление, которого у незарегистрированного средства массовой информации нет.
Есть такое, да. Вот. Ага. Так, проблема в смысле.
Вот. Если ты не хочешь регистрироваться как средство массовой информации, это не накладывает на тебя никаких обязательств совершенно. Кроме тех, которые, вообще говоря, сформулированы... в законодательстве, да, там про клевету, про распространение заведомо ложных каких-то там сведений. Я не знаю, как там сейчас это все уже сформулировать, потому что они все время это правят. Вот. Но, значит, регистрация в качестве СМИ, угу. она защищает, она дает права, которых нет у того, кто не зарегистрирован в качестве СМИ. И поэтому нельзя никого обязать регистрироваться в качестве СМИ.
Но подождите, вот даже вспомнить закон, например, об иноагентах. Там, значит, были люди или были ресурсы, которые не зарегистрированы как СМИ, но их наказывали по полной программе, ну, потому что.
Ну, да, закон о иноагентах, он позволяет назначать иноагентами частных лиц. Я считаю это полным идиотизмом и глупостью, и как и сам вообще этот закон весь. Ну, что ж мы здесь можем поделать? Опять же, давайте допустим, что вот этот закон, что он правильный закон, вот он есть, и при чем здесь, опять же, СМИ?
Но смотрите, вот если, здесь же... Ага, да, если...
Да, если человек получает финансирование из-за рубежа и ведет политическую деятельность, как сказано в законе, об иностранных агентах.
Да.
Хотя, опять же, нигде не сказано, что такое вести политическую деятельность. Но тогда его можно назначить, значит, иностранным агентом. Но причем здесь, опять же, блогеры, фейки и закон о средствах массовой информации. Это все в какой-то другой вселенной.
Ну хорошо, а идея Бастрыкина, вы ее понимаете? В чем она заключается?
Я понимаю, что Александр Иванович хочет обратить на себя внимание, судя по его заявлениям в последние дни. То ли он опять боится, что его уволят, то ли еще что-то. Вот. Но они какие-то не очень адекватные.
Ему не нравится, как подается информация о работе правоохранительных органов. И она, так, он говорит, нередко подается однобоко и не соответствует действительности.
Так для этого надо, наверное, наладить работу правоохранительных органов так, чтобы про них писали, какие они классные, крутые, как они всех защищают и молодцы. Вот и все. Это его прямая обязанность.
А не принимать законы о том, что блогеры должны как СМИ регистрироваться. Да. Понятно. Спасибо большое, Максим. Но можно вас блогером-то продолжать называть или как? Ну, у вас блог есть в Фейсбуке же.
Да, называйте как хотите. Главное это самое... Называйте, как хотите, да.
Поняла. Спасибо. Для всего остального есть Роскомнадзор. Да. Благодарю вас, Максим. Максим Кононенко был с нами, журналист и блогер. 7373948, телефон прямого эфира. Что говорит Бастрыкин, если коротко? В отдельных материалах о работе правоохранительной системы информация нередко подается однобоко и не соответствует действительности. Зачастую это негативно отражается на процессе расследования. Как может информация в СМИ или в блоге каком-нибудь отражаться на процессе расследования? Вот это вот очень интересно. Все следователи бросили свои дела и выискивают, как какой-то блогер там что-то написал, если его знакомого, значит, там заподозрили в чем-то или... Не понимаю. Необходимо законодательно определить правовой статус подобных площадок и блогеров, так как их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации, сказал глава ведомства в интервью «Российской газете». Ранее суд, московский суд оштрафовал блогера за фейки о коронавирусе. Андрея Тюняева обязали выплатить 400 тысяч рублей за распространение ложной информации. По версии следствия, автор видео опубликовал ролики для увеличения аудитории. Доступ к недостоверным сведениям потребовала закрыть Генеральная прокуратура. Это фейки о коронавирусе, это более-менее штука отработанная. Да, как с ними бороться? Вот, но другое дело, что Бастрыкину не нравится... Отдельный материал о работе правоохранительной системы. Информация нередко подается однобоко. Но закон информации какой? Вот есть такое мнение, есть такое мнение. Если не согласны, то опровергните. А вместо этого что? Значит, каждый должен, у кого там 5000 подписчиков, регистрироваться в качестве СМИ. Была такая идея несколько лет назад, кстати. И, в общем, она канула в лету. И что, и за это наказывать? Очень вот любят, конечно, некоторые представители, значит, критиковать то, как о них пишут. Вот, но при этом, соответственно, может быть, из этого можно сделать вывод. Опять же, Александр Иванович Бастрыкин очень мониторит хорошо средства массовой информации и во многом даже получает информацию и сведения из СМИ, и после этого, благодаря общественному резонансу, возникают как раз какие-то уголовные дела и каких-нибудь негодяев привлекает к ответственности. 7373948. Блогеры опираются на факты? А, не на факты, а на домыслы и сплетни, говорит Добрый Филя. Ну, не каждый блогер, Добрый Филя. Ну, правда, вот что такое в вашем определении блогер, понимаете? Вот это кто? Вот есть, например, человек, который сотрудник средств массовой информации. У него есть свой блог, будь то в ЖЖ, будь то ВКонтакте, будь то в Инстаграме или в Фейсбуке. У него там подписчиков, я не знаю, там 10 тысяч человек. Почему вы считаете, что он тогда заведомо опирается на что сказать, не на факты, а на домыслы и сплетни? Вот в чем дело. То, что он, может быть, в большей степени освобожден от той ответственности, которая наложена на сотрудников средств массовой информации, потому что у нас есть закон о СМИ, Уголовный кодекс, Административный кодекс, Роскомнадзор, наш любимый и так далее. Вот. Или в чем дело-то? Я не очень понимаю, честно говоря. Но если люди доверяют недостоверным сведениям, во многом это проблема не самого блогера, а людей, которые не обладают критическим мышлением. И, к сожалению, сформировать критическое мышление путем беспрестанного наказания человека с 10 тысячами подписчиков, например, не поможет. Вот в чем дело. Так, курица не птица, блогер не журналист. Бастрыкин действует по методу Лозы. А что, Бастрыкин хочет стать... Ну, понятно. Миф в прошлом году было много режиссеров, которые говорили, что власть дали приказ... Чего? Бред какой-то. Игрок говорит. А, ну, вы имеете в виду распространение фейк-ньюс. Я понимаю. Но с отдельно взятыми фейками, да, действительно, можно бороться. Вот. Но как проводить эту работу системно? И хватит ли самое главное как раз людей в рядах прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Вот в чем дело. Давайте вас коротко послушаем. Здрасте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, я бы все-таки вот поддержал ту идею, которая, я так понимаю, продолжает разрабатываться, что вот признать средства массовой информации, чтобы подпадал под закон о СМИ.
Что?
Ну, вот те же условно 10 тысяч, если
ну,
там у блогеров.
А зачем?
Ну, потому что это все-таки уже действительно, это там, не знаю, 10, 15 тысяч, а уж тем более миллион, это средства массовой информации, и должен закон действовать, и,
так сказать... Почему такой закон-то должен действовать, я не понимаю?
Ну, это средства массовой информации, в электронном, так сказать...
Как определять, хорошо, как определять, если вы упираетесь в объем, то как определять, 10 тысяч подписчиков – это СМИ, 5 тысяч подписчиков – это СМИ, или 500 человек – это СМИ?
Ну, опять, видимо, исходя из количественных вот характеристик.
Ну, слушайте, это мы так далеко, далеко можем зайти. Взять какой-нибудь я не знаю, городок, Усть-Илимск, например, да, и там есть блогер, у которого 200 подписчиков. И он считается очень популярным. Вот его надо регистрировать как СМИ или не надо? Понимаете? Тоже странная история. Но пока, видите, в СЖРе говорят, что мало видят в этом перспективу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Рособорнадзор выступил за аккуратные изменения в ЕГЭ. Допускать резких перекосов нельзя. Такое мнение высказал глава ведомства Анзор Музаев. Интересно, что из этого следует. Экзамен совершенствуется. При этом мы всегда очень аккуратно подходим к изменениям, поскольку это чувствительно воспринимается ребятами и их родителями. Результат экзамена действует 4 года. Очень важно сохранить преемственность и не допускать резких перекосов, сказал Музаев. Он отметил, что Рособорнадзор прислушивается ко всем точкам зрения по поводу ЕГЭ, в том числе и критики. Евгений Ямбург с нами сейчас, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, академик РАО, директор Центра образования номер 109. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
А вы понимаете, что такое перекосы в изменениях ЕГЭ, от которых предостерегает господин Музаев?
Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, я очень внимательно все это посмотрел. Ничего там страшного, экстраординарного не произошло. Там есть детали, которые важны исключительно только для педагогов, которые готовят детей к этому экзамену. Ну, на что обратить особое внимание там. И я тут полностью не совсем согласен, я сейчас скажу, да, что за что против. Но, во всяком случае, паники никакой не должно. Ну, потому что на сегодняшний день все вот эти базовые подходы остаются. То есть выделение там ключевых понятий, компетенций, которыми детьми владеть, ничего не изменилось. Вот. Но есть такие вещи, там, скажем, немножко усилена линия геометрии. Кстати, она довольно сложная. И здесь к ней надо очень внимательно отнестись. Но я напоминаю, что существует вариативность. Если вы поступаете на мехмат, там, физтех или МИФИ, вы будете сдавать повышенную математику. А если вы идете на филфак, ИСФАК и так далее, так, там базовая математика, и ничего там толком не изменилось. Так? Вот. И вот эти моменты есть. Значит, есть вещи, связанные... Ну, скажем, было 20 вопросов, стало 21 вопрос. Но это существенно не ухудшает возможности детей отвечать. Это было 21 вопрос, стал 20. Еще раз, это ориентиры для педагогов, которые готовят. Кроме этого, значит, все опубликуются все время демонстрационные варианты, чтобы ребята могли все это вот... Понятно, что они не совпадают один в один с теми, которые будут, но чтобы они могли подготовиться, оттренироваться и быть и психологически, и по содержанию готовы. Теперь, что мне не нравится, я хочу сказать.
Давайте.
И как историку и так далее. Там практически, насколько я посмотрел, я буду еще пересматривать, убрали зарубежный момент, связанный с историей. И все сконцентрировалось только на России. Вот этот классный патриотизм меня не устраивает. Ну, потому что вот во всех предыдущих вариантах, ну, например, дети должны были представлять, что там Иван Грозный, Шекспир — это современники, что царь Алексей Михайлович — тишайший в России, и гвардейцы, кардиналы — это тоже современники. Это дает объем, стереоскопию и так далее.
Так.
Даже если брать современные вещи, ну вот, ну смотрите, Вторая мировая война. Ну, понятно, что для нас Сталинград — это вообще одно из самых главных. Но параллельно шла битва в Северной Африке под Эль-Аламейном. Это тоже значение имеет серьезное, понимаете? Поэтому вот это сужение. Понятно, что особый акцент сделан на в этом году юбилей битвы под Москвой. Ну, замечательно совершенно. И, ну, в принципе, подходы те же, для того, чтобы видели закономерности, факты.
Так.
Чтобы отличали вымыслы от мифов всевозможных. Так все это остается, поэтому ничего трагического не происходит здесь.
Евгений Александрович, а нуждается ли с вашей точки зрения, точнее, не так, от чего зависит, вот вы сейчас перечислили те стороны, которые вам не нравятся, но с вашей точки зрения, от чего зависит, что в ЕГЭ вносят те или иные изменения? От политической ситуации, от запроса, ну, высшей школы или что?
Ну, понимаете, школа существует, как говорил любимый Корчик, не на Луне. И, конечно, она зависит от тех идеологических колебаний, от общественно-политической ситуации, которые есть. Ну и поэтому авторы вынуждены этих измерительных материалов с этим считаться. Что, на мой взгляд, конечно, ну, не бог весть, как хорошо, но это вот это реально. Это, знаете, это медицинский факт. Вот. Понятно, что ЕГЭ совершенствуется, и лучше враг хорошего. Когда он начинался, я был горячим противником, ну, как гуманитарий. Потому что там была, например, эта угадайка, где нужно было из трех ответов выбрать, ну, правильный. Да, но это не фейк, это то, что было 15 лет назад, или 12, я боюсь ошибиться. Там был вопрос, любил ли Онегин Татьяну. Был три ответа. Да, любил, нет, любил, когда как. Правильный был, когда как. Конечно, мне это вызывало совершенно бешенство просто, да. Но, слава богу, угадайка уже ушла. Ее больше нет. Кроме этого, помимо вот вещей, связанных с заполнением тестов и так далее, появились такие вещи, как говорение. Вот по английскому языку, где они записывают, это замечательно. То же самое это и в литературе. Там кто сдает, это же по выбору предмет литература, да? Там тоже появилось вот это самое говорение. Кроме этого, вступительным бонусом является сочинение. Ну, для того, чтобы не иллюминировать и не усовершенствовать. Там есть еще много, что нужно делать лучше, но это уже отдельный профессиональный разговор. Но в любом случае резких поворотов не бывает.
Евгений Александрович,
да,
прям вот одно уточнение, 20 секунд осталось. Не кажется ли вам, что все-таки ЕГЭ трансформируется, да, мягко, но дрейфует в сторону классического экзамена, по которым тоскуют люди, критикующие ЕГЭ?
Люди, которые тоскуют, это демагоги. Объясняю, я не кину камень в российское советское образование, я сам там получал. Фундаментальные знания давали. По естественным наукам, по гуманитарам просто брали. Но не где мы проваливались везде, умение применить эти знания в изменившихся обстоятельствах.
Понятно.
Они такие мертвые были. Вот компетенция, о которых там, ну, они нужны сегодня. Кроме этого, когда говорят, что ЕГЭ психологический перегрузка, простите, мы, взрослые люди, сдавали 8 экзаменов в школе, а потом еще 4 в ВУЗ, для того, чтобы поступить. Это не была перегрузка. Поэтому это просто демагогия.
Спасибо.
Да, вот и все.
Принято. Да. Спасибо большое, Евгений Александрович. Да, Евгений Ямбург был с нами, директор Центра образования номер 109, заслуженный учитель Российской Федерации. Новости, умные парни. Пока включайте стрим, канал «Говорит Москва».